Студия Светлана Васильева и Наталья Грейс. Мы готовимся к большому разговору о самореализации, о потенциале личности и о других интереснейших вещах. Поэтому, не теряя ни секунды, обращаюсь к Наталье. Наталья, я, глядя на вас, задаюсь вопросом, как вообще можно успевать столько делать? Вы женщина удивительно хрупкая, вместе с тем сильная. Ваш потенциал личности, по-моему, просто зашкаливает. Это какие-то специальные упражнения? У вас есть какие-то хитрости или батарейка спрятана куда-то? Куда у людей, у обычных уходят силы? Вот я, например, не знаю, как подпитать себя чем.
Вот это очень интересный вопрос. Спасибо, Светлана, за него. Куда у людей обычно уходят силы? Буквально вот в последние дни я думаю над такой интересной потерей сил, как суррогатные формы получения удовольствий. Ну, понятно, что курение – это удовольствие для бедных. Кстати, у нас есть один тренинг по избавлению от курения, и люди, которые дозвонятся до нас и зададут наиболее содержательный вопрос, могут один из таких дисков получить в качестве приза. Но помимо курения, употребления алкоголя и каких-то, скажем, таких вещей, как обжорство, это тоже суррогатная форма удовольствия, заедать проблемы. Есть еще одна удивительная разновидность – это покупать. Вот такое чувство, что современный мир фактически свихнулся, продавая, и свихнулся, покупая. Реклама постоянно навязывает людям, что нужно один телефон менять на другой более тонкий, один автомобиль на другой с более тихим двигателем и раздельным подогревом сидений. Рекламируется то, что более престижно, и люди готовы тратить свою жизнь на то, чтобы вкалывать иногда на нелюбимой работе, влезать в кредиты, в долги для того, чтобы их машина выглядела престижно. То есть фактически люди пытаются обзавестись внешними признаками богатства. И вот радость от покупки очень мимолетна. И я задавала себе очень часто вопрос, а почему, когда вот люди приходят в универмаги, они ходят обычно с мрачными, раздраженными выражениями лиц. Они недовольны, запихивают покупки в сумки с каким-то таким вот тягостным ощущением. Казалось бы, там, купил, радуйся, там, нет. И, видимо, это внутренняя компенсация какая-то. Когда человек чувствует себя неудовлетворенным, нереализованным, недовольным собой, он начинает покупать, то есть пытаться компенсировать все это какой-нибудь очередной вещичкой. А потом получается... Вот какая картина. Готов ли ты, например, несколько часов или дней своей жизни, если ты работаешь на нелюбимой работе, потратить, скажем, вот на эту статуэтку, за которую ты данные деньги отдал? Очень часто, когда людям показываешь какую-то вещь, готов ли ты вот за эту вещь, скажем, сделать еще 7 массажей дополнительных, когда массажист уже, например, надрывается от массажа от этих, он говорит, нет, лучше я откажусь от этого очередного там свитера от Versace, чем я сделаю 7 массажей. И однако люди готовы молотить ради того, чтобы обзаводиться внешними признаками богатства. И вот один из путей, который помогает людям экономить силы и высвобождать львиную долю средств на какие-то серьезные вещи, это учиться отказывать себе в тех вещах, которые попросту не нужны. Надо приклеить в кошелек фразу «ты уверен в том, что тебе это нужно», да? Или «отойди, родная, положи на полку». Я считаю, что чрезмерная страсть к покупанию – это одно из суррогатных удовольствий.
То есть подсаживаться на такие вещи не стоит даже в качестве какого-то стимула для начального раскачивания, да, потенциала?
Это самообман. Начального раскачивания потенциала не произойдет, потому что я вот знаю, например, одного журналиста, который говорил, что если он возьмет кредит, он взял кредит в одном из крупных банков на $2000, потребительский так называемый кредит, для того, чтобы, как он думал, поднять уровень своего мастерства профессионального, у кого-то поучиться, купить что-то для работы, вроде компьютера, необходимые программы. На самом деле закончилось все тем, что он приобрел себе пальто. Я помню, что он жаловался. Одно пальто стоило 20 тысяч рублей. То есть он говорит, я не могу ходить в чем-то более дешевом. И объяснял он это тем, что если он будет хорошо презентабельно выглядеть, то деньги к нему так и пойдут, будут более дорогие заказчики, больше будут платить за статьи, он будет себя чувствовать уверенно. Но он в конце концов потерял работу, потому что все это не приводит к желаемому результату. И это одна из форм самообмана. Причем я не говорю, что надо выглядеть бичом. Нет, безусловно, но нужно учиться жить скромнее того уровня, который ты можешь себе позволить. В противном случае у тебя будет вечная дыра в карманах, не будет оставаться ничего, а самое главное, многочисленность. многочасовое шляние по магазинам все же не заменит человеку вот этого ощущения того, что ты занят нужным делом и откладываешь средства на какую-то серьезную цель.
Что же тогда серьезные вещи, потому что я уверена, что сейчас встрепенулись 80% девушек, которые сегодня только делали обходы по магазинам в поисках вот этих самых атрибутов.
Я думаю, что большая часть, конечно же, не встрепенулась, потому что помочь можно меньшинству, а не большинству. И большая часть такого населения, которое много часов в день ходит по магазинам, обычно читает журналы вроде «Космополитена». В этих головах давно уже ничего не осталось, за что можно зацепиться. Поэтому, думаю, все же... Я говорю так, что мои курсы – это курсы для белых ворон, это курсы для меньшинства, это курсы для людей, которые хотят что-либо менять. Вот так.
У вас же очень широкий диапазон общения. Вы как-то уже навскидку можете угадать? Вот этот человек реализовал себя, а этот мечется в поисках. Есть признаки?
Это удивительная вещь. Мне кажется, это видно достаточно быстро. Во-первых, вот есть первый признак реализованности – это ресурсное состояние человека. Что такое ресурсное состояние? Когда на всех уровнях человек может что-то дать. На эмоциональном – он в плюсе, а не в минусе. Он может подсказать, поддержать, помочь, посоветовать, вмешаться, повлиять на какие-то вопросы, поделиться своими знакомствами, своими знаниями, если понадобится заплатить. Вот это удивительно. То есть у него есть избыток всего, всех ресурсов больше, чем ему нужно самому. И если, скажем, брать такую сферу, как здоровье, если человек в какой-то момент не пышет здоровьем, это значит, что он, может быть, слишком сильно себя эксплуатирует. Это тоже повод пересмотреть немножко свои действия. Но при этом, однако, может так оказаться, что самореализация на должном уровне. Вот некоторый избыток, это первый признак. Второй признак – это субъективное ощущение мира, счастья, комфорта, покоя в душе. Потому что бывает так, что у человека есть внешние признаки богатства, внешние признаки успеха, каких-то достижений, популярность, власть, авторитет. И при всем при том на душе скребут кошки, он жестоко не удовлетворен собой, у него может быть все разрушено в личных отношениях, у него может быть в 40 лет ни одного близкого друга, а только поверхностные общения и контакты, которые невозможно назвать дружбой. И он чувствует себя разочарованным. То есть вот этот важный признак, человек обязательно должен субъективно чувствовать себя счастливым. И чтобы он мог сказать: да, я доволен своей жизнью, я счастлив. И чтобы это было не просто слово, а ощущение изнутри. И третий очень важный момент – это переход из зоны мечты в зону реальности, чего бы это ни касалось. Например, хотел человек сделать свою звукозапись, наконец-то он сделал. Ему хотелось иметь свой салон, студию красоты, и, наконец, вот он разрезает эту ленточку, у него студия красоты. Хотелось получить какое-то образование, не знаю, там, стать психологом. Наконец он получил второе высшее образование, занимается работой с людьми и доволен, находясь в этом состоянии. Вот эти три критерия, да.
А вот бывает так, много знакомых девчонок из области искусства, художники, танцовщицы, вокалисты, и когда-то они начинали строить карьеру, а потом немножко пошли по другому пути, и одинаковая история. Вот именно то самое нездоровье, но не от того, что они себя как-то расходуют, а похоже именно от того, что нет выхода.
Это очень интересное, да, Светлана, наблюдение. Дело в том, что когда человек занят любимым делом, и что когда он стремится в направлении горячо желаемой цели, у него как будто появляется второе дыхание. И даже вот первая стадия стресса, которую описал Силье, классический стресс, это мобилизация, стадия тревоги, потом мобилизация, потом истощение. То есть когда человек переходит из одного позитивного эу-стресса, так называемого, позитивного стресса в другой, от одной цели к другой, он пересматривает какие-то вещи, корректирует свою жизнь, то он, находясь в этом состоянии динамики, вроде бы и устает, но при этом у него весь организм мобилизован. Вот были очень интересные исследования по поводу того, как меняется состав крови человека, если он делает добро. Людей заставляли читать позитивные тексты, звонить своим друзьям и знакомым, признаваться им в любви, в расположении, просить прощения у людей, о которых они должны давно были уже попросить прощения, заботиться о животных, о каких-то людях, ухаживать за инвалидами. И после этого делали, после нескольких часов подобной работы, делали анализ крови. Обнаруживается повышенное количество факторов защитной природы. И даже были исследования, когда человек несколько часов говорит позитивные вещи, у него таким образом меняется состав слюны, что в слюне обнаруживается большее количество иммуноглобулинов, которые отвечают за иммунитет ротовой полости и всего того, что попадает в дальнейшем в кишечник. Вот этот момент описан у Тони Бьюзена в книге «Могущество духовного интеллекта». И там есть ссылки на то, в каком университете и какие конкретно люди проводили эти исследования. Я, кстати, очень большой поклонник этих книг. Тони Бьюзен написал книги по поводу развития мышления, памяти, использования творческих способностей, речевого и духовного интеллекта.
Человеку очень важно, насколько я поняла, где-то нащупать именно свое любимое дело. Бывает, человек чувствует в себе силы, потенциал, и румянец есть, и здоровье, и все потрясающее, но не знает куда, в какие рельсы прыгнуть. Можно ли каким-то образом понять, есть ли вообще смысл обращаться к каким бы то ни было силам, и есть ли тут какая-то подсказка, или человек должен искать какие-то другие внутренние механизмы?
Подсказки, конечно же, есть, хотя самая главная подсказка – это наши мозги, которые у нас есть в черепной коробке. Какими же признаками можно воспользоваться, чтобы понять, что то или иное дело – это твое дело? Первый признак, и я бы хотела, чтобы наши радиослушатели его записали, это принцип примерки. То есть ты представляешь себе, например, вот хочется стать тебе, скажем, актером. Представляешь себе, как ты играешь роль, как ты участвуешь в съемках, как тебя привлекают к тем или иным проектам. Какое ощущение у тебя при этом внутри? Или, например, представляешь себя врачом. Если кроме того, что ты циркулируешь по коридорам в белых халатах, ничего не прорисовывается, то вряд ли это твоя стезя. А если человек действительно видит, что он стоит у операционного стола, или принимает больных, или разговаривает с человеком, и человеку делается легче, в таком случае это своего рода подсказка, что, возможно, это твое. И когда мы перемеряем несколько образов на себя, обычно тот образ, который больше всего подходит нам, он вызывает у нас наибольшее волнение. Иногда что-то вроде страха, такого спортивного азарта. А вдруг не получится, то есть человек еще это не получил, но уже начинает переживать, что вдруг он этого лишится. Вот такое специфическое волнение – это хороший признак. Плохой признак, когда человек начинает себя убеждать. Но ведь профессия бухгалтера сейчас востребована. Но ведь моя мама работает бухгалтером, и наша семья хорошо обеспечена. Когда чей-то есть навязанный выбор. Это своего рода стереотипный выбор. Вот сейчас я думаю над такой вещью, которая называется диаграмма выборов. Если нарисовать круг, то 360 градусов – это миллионы, огромное количество выборов, которые у нас есть перед глазами. И если поставить на этой окружности несколько точечек, то получается, что у человека локальные, точечные, маленькие, крохотные выборы, типа «вижу у себя перед глазами врача, учителя», библиотекаря, инженера, слышал что-то, что есть космонавт. И почему дети в детстве очень часто хотят быть милиционером, космонавтом, врачом? Потому что к врачу часто водят, милиционерам постоянно пугают, а про космонавтов пишут в книжках, так же, как и про пожарных. Еще хочется быть каким-то неопределенным героем. Например, в наше время это был какой-нибудь дядя Степа, да, или там парень плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке, знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего. То есть то, что циркулирует перед глазами. И проблема очень многих людей, особенно живущих в провинции, что у них суженное пространство вариантов, суженное количество выборов. Никто не сказал им, что можно, как Светлана, работать ведущей на радиостанции, что можно вести телевизионные передачи, быть актером, музыкантом, что количество предпринимателем, что количество выборов просто огромно. Есть вот такой бесхитростный тест. Если вы напишете 6 ваших ближайших знакомых, это своего рода ключ от будущего. 6 знакомых, с которыми вы больше всего проводите времени. Например, на первом месте фигурирует начальник, потому что его видишь 8 часов в день. На втором месте фигурирует жена, которую видишь по вечерам. На третьем месте дети. Детей можно на всех там двоих, троих за одного человека считать. На четвертом месте подруга. На пятом месте соседка. Ну и на шестом там еще там кто-нибудь, племянник. Если человек среди этих 6 людей не видит, скажем, не видит двух частных предпринимателей, а все только работают в сфере наемного труда, то у него практически равны нулю шансы, что он станет частным предпринимателем. Он не видит перед собой ничего такого и не слышит разговоров, проблем, обсуждений на эту тему. И фактически мы всегда превращаемся в то, что рядом с нами, гораздо реже превращаем окружающих в себя. Было одно очень интересное исследование на тему того, кому, с кем, с какими женщинами мужчины изменяют своим женам. Чаще всего, почти в 100% случаев, это женщина из ближайшего круга. Например, это может быть подруга жены или жена друга, потому что они постоянно циркулируют перед глазами. Вроде бы и в зоне доступности, а вроде бы не моя. Туда-сюда,
искушение.
Туда-сюда. То есть человек видит и человек слышит. И все, на что мы смотрим, все, что мы слушаем, это в какой-то мере и степени программирует наше сознание. И что самое важное, вызывает у нас определенные желания. Поэтому если ребенка за руку не водить, не показывать ему различные варианты приложения своих талантов, посмотри на работу музыканта, посмотри на работу врача. Вот я тебя сегодня свожу в поликлинику. Видишь, как тетя зубик лечит? Ты хотел бы так? Нет? Посмотри, если ребенок все время видит, скажем, родителя с кистью в руке, он где-то на подсознательном уровне программируется на то, чтобы быть художником, а способности при этом у него могут быть достаточно посредственными. И себе, и другим нужно давать большое количество выборов. И если его не предоставляется, значит, нужно искать в книгах, думать, общаться, спрашивать, расширять круг знакомств.
Наталья говорит об успешных людях, которых можно вычислить сразу же, да, с первого-второго взгляда. Есть еще такое понятие, как харизма. Человек, когда он открывает дверь и только входит в помещение, такое ощущение, что света стало больше. Вот эти люди одарены свыше, таких, в общем-то, немного. Или это качество, которое можно наработать в себе? И вообще, харизма – это дар Божий или это тяжело? То есть есть такие люди, как человек-праздник, который, может быть, иногда, работая на публику, что-то себя представляет, а потом в общении в узком кругу ужас-ужас.
Полный тухляк, да?
Да-да-да.
Ну вот харизма – это в переводе с греческого «радость». Когда человек в тухлом, мрачном, убитом состоянии, это, конечно, не может считаться харизмой. Всем бы хотелось этой харизмы иметь. Люди задают вопрос, как ее в себе приумножить, можно ли ее как-то подкачать, как мышцу. Вот буквально на днях, в перерыве между семинарами, подошли ко мне мои студенты, молодые люди, говорят, у нас есть с собой один молодой человек, знакомый. Он, мол, великолепно играет на гитаре, у него с собой аппаратуру он специально привез. Он бы хотел в перерыве сыграть вот перед вашей аудиторией. Мы работаем в здании бизнес-центра. Зачем ему это нужно было? Первая у меня мысль шевельнулась, что, ну, может быть, человек отрабатывает навыки сейчас перед аудиторией, может быть, каким-то образом хочет уровень уверенности приподнять, как исполнитель тренируется на любой публике. Но через некоторое время, значит, помялись, потоптались. На самом деле, мол, играет он настолько хорошо, что ему бы на этом деньги зарабатывать. Если бы он у вас перед семинарами играл, могли бы вы что-то платить, могли бы мы как-то обсудить коммерческие условия. Ну, хорошо, у меня там есть парочка музыкантов, девочки, которые прекрасно, великолепный дуэт играют и поют, одна на клавишах, другая на скрипке, умудряется, значит, поиграет, споет, причем столько позитива, и вот одной даже улыбкой этих людей люди заряжаются. И они у меня на постоянной основе работают и достаточно неплохо зарабатывают. Одна даже побольше, чем ее родители. И я очень хорошо отношусь к таким вариантам, когда люди предлагают свою игру, и, безусловно, это достойный хлеб. Посмотрела, такой парень, прокачанный, красивый, молодой, хорошо одетый. Ну, я ожидала чего-то действительно по этим рекомендациям такого, и допустила очень серьезную ошибку. Я не отслушала его до того, как я выпустила его перед людьми. Думаю, ну раз он уже деньги готов зарабатывать этим и не боится перед взрослыми людьми сыграть, выпустила его, они там разложили аппаратуру, и вот он начинает играть свою музыку, которую он сам написал. Однообразную, бессюжетную, какую-то тупую, без развития, без начала и конца, и ровно вот таким вот, такой вот манерой. При этом на зал совершенно не смотрит, отвлекся в окно, глаза закатил, не закатил. Ну, в общем, то, что называется классический тухляк. И народ сидит такой прибитый. Чувствуется, как энергетика в зале начинает падать, куда-то все уходит. Одна женщина начинает вставать, выходить. Людям неловко, все зажались. Эти двое, которые его поддерживают, взяли в руки какие-то вот пластмассовые хлопушки, чтобы в нужный момент похлопать. Но даже при всем старании из аудитории не удалось выжать аплодисментов. Я его попросила на свою же, опять же, голову, в конце, он еще играл минут 6 эту длинную композицию, говорю, у вас есть что-нибудь позитивное, динамичное, такое вот с драйвом? Он говорит, да, сейчас вот я сыграю, и, боже мой, еще минут на 8 залепил что-то такое, что просто было нечем помочь. И я его вывела потом за рукав в коридор и объяснила ему, что то, что люди считают харизмой, это нарабатывается большим количеством выступлений. Это огромная, колоссальная психоэмоциональная работа. Люди должны тратиться, выходя на аудиторию. Они должны красными пятнами исходить. Вот посмотрите, как отрабатывает концерты Алла Борисовна Пугачева. Она выходит, во-первых, поет живьем, да, все живьем. Выходит в зал, она общается с публикой, она смотрит в глаза, она вкладывает душу, ну, мне кажется, до такой меры степени, что потом, наверное, можно уже только выносить. Отдает все на сцене, сгорает. И когда человек не готов тратиться, не готов смотреть, не готов двигаться, не готов, извини меня, лицо держать, улыбаться, плюс, естественно, не занимается ни композицией музыки, ни техникой игры, о чем можно говорить? Харизма проявляется только в случае великолепно выученных нот. Если уж копать дальше, то харизма – это высшая мера и степень божественного наполнения человека. И когда человек достаточно тонок, достаточно развит, когда он чист душой, когда он предан Богу, когда он ищет Бога, только в этом случае Бог ему может дать то, что называется харизмой. Вот вы тут упомянули мощи святых, а мне вспомнилась фраза из Священного Писания: «Если хоть кого-нибудь касалась тень проходящего апостола Петра, то те люди исцелялись». Какой меры степени наполнения должен быть этот человек божественным даром, божественной харизмой, если его тень исцеляла людей? И я хочу нашим радиослушателям пожелать сегодня, чтобы вы не были тухляками и каждую каплю своей жизни, каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение вы жили бы так, чтобы вам хотелось что-то делать, и чтобы люди, которые смотрят на вас, они тоже хотели жить.
Наталья, на самом деле вы практикуете практику индивидуальных таких консультаций, и доступно ли это в принципе?
Доступно ли это в принципе? Кому-то доступно, кому-то не очень. Когда мы начинали работать, вот, конечно, ценовая политика тоже меняется. Скажем, целый курс двухмесячный, который называется «Потенциал личности человека», в который входит огромное количество приемов борьбы со страхами, повышение самооценки, постановка целей, самомотивация. Такой курс мы начинали продавать буквально за 500 рублей. Вот. А сегодня, на сегодняшний момент он стоит уже около 300 долларов. И, безусловно, это и результат спроса, который есть на обучение, и то же самое касается индивидуальных консультаций. Когда количество людей большое и поток достаточно плотный, то, безусловно, нет возможности работать за символические деньги. Если говорить о ценовой политике, скажем, профориентация, это полуторачасовая индивидуальная беседа, стоит около 5000 рублей. Если, скажем, час общения, обсуждаемое, ну, от 100-150 долларов. Такая полноценная консультация, которая называется коучинг, от английского коуч-тренер, занимает несколько часов, это две встречи. На первой встрече я задаю порядка сотни вопросов, что человек чувствует, что он думает, где учился, какое у него образование, что он любит читать, чем занимается, чем удовлетворен, чем не удовлетворен, круг его общения, знакомств, жизненные какие-то падения, ошибки. Это достаточно детальное погружение в жизнь человека. После этого нужно выполнить некое письменное задание о себе самом, подумать некоторое количество часов или дней. Обычно это занимает 2-3 дня, неделю. Человеку нужно выносить какие-то вещи. И мы встречаемся повторно для того, чтобы обсудить мое и его видение на ближайшие перспективы. Это постановка целей ближайших на месяц, на полгода. Иногда это касается формулировок, связанных со смыслом жизни, с миссией, с предназначением, с предопределением. Это достаточно дорогое удовольствие, стоит 600 долларов. Но мне кажется, что жизнь профукать гораздо дороже.
Наталья, то есть те люди, которые воспользовались этой возможностью, они уходят с ощущением того, что вы достигаете цели?
Различные ощущения у людей. В любом случае, это неприятненький такой сладенький разговор с припудриванием. Ах, какой вы хороший. Задача этого разговора – это выявление основной способности, основной несущей жилы, основного таланта человека, а также основного сдерживающего фактора, тормоза, того, что называется якорем. Иногда это бывают самые неожиданные вещи. Например, у меня вот буквально недавно на консультации около недели назад была женщина, у которой проблема заключается в том, что она не любит давать, не любит давать эмоции, не любит помогать, не любит участвовать. Она не хочет ни в кого вкладываться, у нее нет друзей, и при этом она старается каким-то образом компенсироваться, откупаясь от них, да, то есть делая подарки, выделяя деньги на какие-то приобретения. И получается, что она достаточно обеспеченная, достаточно развитая, продвинутая, успешная по каким-то признакам и меркам, но она разрушена внутри, она одна. А причина заключается в том, что она не любит давать и откупается. Выясняться может на консультации все что угодно. Некоторые люди, там 1 на 100, 2 на 100 человек, может быть, с чем-то не согласны или иногда обижаются. Не могу сказать, что прямо вот ах и все. Ну, основной результат такой, что человек в зрелом возрасте может открыть, например, свою парикмахерскую, неважно, 53 года, всю жизнь занималась не тем, мечтала стричь, наконец-то нашла в себе душевные силы, мобилизовалась, необходимые средства тоже для этого привлекла, сняла несколько квадратных метров и начала работать сама, потом дополнительно еще каких-то людей пригласила. Бывают результаты, которые не имеют отношения к бизнесу, это может быть чисто сфера личных отношений. Это детальное расписывание подробной схемы действий, что нужно сделать, чтобы мое внутреннее состояние улучшилось, чтобы, или, например, задача другая, повысить уровень дохода, что сделать, чтобы там и так далее. При выяснении этой ситуации обнаруживается иногда, что человек расточителен или, например, невероятно жаден, или ведет уже там 8-й год список должников. Вот один у меня интересный типаж был. Удивительно, он много лет записывал, кто ему сколько должен, с точностью до рубля. То есть он считал долгами все, начиная от 50 рублей на современные деньги. Он не мог забыть про 200 рублей где-то там данных в буфете. Считал, что его используют. Кому-то он давал $1000 под проценты, ему не возвращали не только эти проценты, но и даже основную сумму. Я не сразу смогла понять дефект его характера, но через некоторое количество дней, вот когда вынашиваешь, осознаешь, я обратила внимание на фразу, которую он говорил. Вот если рассчитываешься там по деньгам с ним, он там занимался звукозаписью, записывал нам диски, если было не разойтись, и, например, не было десяток, он всегда старался сделать так, чтобы не он был должен, да, а ему были должны. И он говорил: будешь мне должна, ладно, не ищи там, не хочу, чтобы я был тебе должен 40, лучше ты мне будешь должна 10. Из чего я сделала вывод, что где-то на подсознании выращивание долгов для него — это способ создавать, пусть извращенные, но отношения. То есть он таким образом вампирил людей и хотел, чтобы люди были ему должны. Я ему посоветовала обзвонить всех этих людей и простить их, сообщить им о том, что прощаю вам долги. Он не смог этого сделать, брызгал слюной, был совершенно неудовлетворен тем, что услышал такой совет. Но на самом деле через некоторое время, месяц примерно, он это все вынашивал, и он сделал так, ему это стоило большого труда, и испытал невероятное облегчение.
Наталья, вы рассуждаете иногда как хирург, иногда как аналитик. Вы по профессии математик или медик?
По образованию я врач, и в какой-то период своей жизни я поняла, что хотела бы лечить не больных, а здоровых, потому что, на мой взгляд, в моем случае это более эффективное вложение ресурсов.
Безусловно. Интересная еще мысль промелькнула у вас о том, что люди приходят, и вы помогаете им вспомнить, ощутить талант внутри себя. Много ли талантливых людей?
Много ли талантливых людей? Вы знаете, талантливых людей много, и огромное количество их прозябает в безвестности, непризнанные. Эти люди непризнанными остаются, неудовлетворенными, без средств к существованию. И я вам хочу сказать, что у талантливых людей очень часто есть такая проблема, как они белоручки. В каком смысле слова? Они хотят заниматься только своим творчеством. Вы знаете, я пишу картины, но продавать это не для меня. Пусть кто-нибудь найдется и продаст. Вот таким, например, дефектом характера страдал Ван Гог. Хотя сложно сейчас сказать, что дефект это характер или нет. Ну, наверное, дефект, если картины приходилось все равно продавать, но только задарма, за гроши, отдавать за кружку пива, за обед с вонючей селедкой, постоянно побираться, во всем нуждаться, жить на грани нервного срыва. Это неправильно. Вот, например, Куин же был сам своим собственным спонсором, и он на Васильевском острове приобрел полуразвалившийся дом, отреставрировал его и сдавал квартиры для того, чтобы иметь возможность покупать самые дорогие краски, самые качественные грунты и самые лучшие холсты. Я не говорю о том, что каждый творческий человек непременно должен заниматься рутиной, но если мы будем полностью абстрагироваться от этой рутины и заниматься только приятненьким. Знаете, приятненько, наверное, музыканту писать какие-то композиции, да, но иногда это достигает и каких-то других вещей, когда нужно обрабатывать звук, вырезать какие-то огрехи в этой музыке, сидеть, скрючившись над столом, и иной раз продавать тоже, потому что тот, кто произвел, зарабатывает рубль, тот, кто, скажем так, растиражировал, зарабатывает 10 рублей, ну а миллион рублей заработает тот, кто сможет продать. И очень часто люди обижаются, как же так, продавцы зарабатывают больше всего на моем изобретении. А я хочу сказать, что, знаете, продавать намного сложнее, чем изобретать. Потому что, когда ты изобретаешь, ты претендуешь на славу, на популярность, на то, что ты человек творческий, что ты гений, у тебя, знаешь, голова светлая. Когда человек продает, это, в общем-то, напряженная, интенсивная, грязная и очень выжигающая работа. Феномен психологического перегорания продавцов – это очень очевидная вещь.